16 часов и 5 минут московское время. Я Айдар Ахмадиев. Это программа «Особое мнение». И в гостях правозащитник, директор и основатель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы рады вас видеть. Это прямой эфир, поэтому призываю всех зрителей задавать вопросы. Если вы смотрите нас на Ютубе, можно нас слушать еще и на Эхе. Для этого нужно зайти либо на сайт, либо скачать приложение. Призываю всех это активно делать. Ну, а прежде чем мы приступим к разговору, чтобы потом не отвлекаться, реклама. Новинка на shop.diletant.media – это книга «Литовское государство от возникновения в XIII веке до союза с Польшей. Образование Речи Посполитой». Автор Павел Брянцев несколько лет преподавал историю в одном из средних учебных заведений и заметил, с каким вниманием ученики слушают объяснения тех отделов русской истории, которые касаются Литвы и ее отношения к Польше и России. Собственно, в этой книге как раз история очень доступно отражена. Призываю вас покупать shop.diletant.media, «Литовское государство» с доставкой в любую точку планеты. Ну и заказывая книги у нас, вы помогаете нашей работе. Если же ничего вам не приглянулось, QR-коды надо мной, с помощью них можно просто пожертвовать любую сумму, которую вы можете. Всем спасибо, кто это делает. Ольга, вы знаете, я бы хотел начать с последнего, и, наверное, это в наших условиях новость радостная, не наверное, а точно. Суд в Екатеринбурге оштрафовал Евгения Ройзмана на 260 тысяч рублей по делу о дискредитации армии, это было уголовное дело. И, собственно, сам Евгений Ройзман говорит, что это больше похоже на оправдательный приговор, потому что сейчас, мы знаем, многие люди на многие годы отправляются в колонию по подобным обвинениям. Скажите, а почему кому-то штраф, а кому-то много лет в колонии? Вот как это происходит и чем интересен кейс именно Ройзмана, на ваш взгляд?
Вы знаете, я могла бы повторить разве что и только то, что вчера вечером Владимир Пастухов сказал в эфире «Пастуховской кухни» Алексею Венедиктову, а сказал он очень и очень здорово. Он сказал, что такие решения, ну, как обычно, здорово. Тут просто не убавить, не прибавить. Да? Приходится цитировать на живом гвозде, в общем, живого же гвоздя, другого живого гвоздя, что такие решения принимаются не в судах, естественно, они принимаются в администрации президента либо совместно с вторым управлением ФСБ. Это знаменитое УЗКС и БТ. УЗКС и БТ – это управление защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом. Чаще всего это именно так, и судья, слушайте, такая история, что, в общем, суд здесь вполне в подчиненном положении. Мне кажется, что есть два народных героя, один безусловный, второй вот рождается и родился уже на наших глазах с вами, это вот Алла Пугачева и Евгений Ройзман. Ну, как их посадить-то, если они и есть народ? Это люди, которые нравятся и трактористам, и коммунистам, и академикам, и прокурорам. И ФСБшникам они тоже нравятся. И прекрасно все понимают, ну как что ты предъявишь Аллу Пугачёвскую, грязью то ее не поливай. Она приехала, и все. И сколько бы тебе ни было лет, я вот, наверное, после 30-35, вдруг хоп, и запоешь что-нибудь про журавлика несмышленого, да, потому что как мы все, чем старше становимся, тем более древние песни для себя открываем. Ройзман, ну что, он сердце Урала. А Урал – хребет страны, ну что, вот он такой. Его довольно трудно посадить, потому что бог знает, чем это может закончиться. Тем более Екатеринбург, который, несмотря на то, что его давят, сдавить-то его не могут. Мы сегодня вот видели новости про аресты в Пермском мемориале, про задержание. Ну, во-первых, Пермь – это тоже Урал, это рядом. А во-вторых, я напомню, что и Свердловский мемориал не сдается, он жив. И понятно, что организация разгромлена, но люди не сдаются. И Ройзман...
Это вот совершенно точно. А скажите, вот просто я вспоминаю историю, кейс губернатора Хабаровского края, ведь там вспыхнули протесты довольно массовые, они, кажется, до сих пор там в виде одиночных пикетов продолжаются. Тогда, ну, почему-то мы не видели вот какого-то шага, да, навстречу народу. Почему вот здесь такая разница возникает? Чем Евгений Ройзман больше к сердцу ближе, чем губернатор?
В любом случае, Фургал – это хоть и избранный, но начальник, да, чиновник. И он все-таки звезда и такой теплый ламповый кусочек свободных электоральных волеизъявлений регионального масштаба. Все-таки в любом случае он не фигура такая общедоступная и общая, любимая. Ну, слушайте, реплая Ройзмана мы все равно с вами помним наизусть, несмотря на то, что их уже довольно давно нет. И хочется все-таки цитировать то, что можно цитировать, фильтрую конину. Ну, слушайте. Это русский язык, это такой прекрасный, совершенно абсолютно народный юмор. Это все то, что мы любим. Он же такой коллективный. И Василий Теркин, и в то же время и Барт, и собиратель икон, и местное самоуправление. В любом случае, ну и красавец в конце концов. Ну что, что там говорить-то?
Но ведь они этим и опаснее, Ройзман тем и опаснее, что он ближе к народу. А вдруг он к чему-то призовет, а вдруг за ним пойдут массы. Понятно, Илья Яшин, да, вот его на 9 лет отправили в колонию. Владимир Карамурза, так там вообще на 25 лет, правда, по другому уголовному делу о госизмене. По-моему, как раз Ройзман, раз он ближе к народу, чем остальные, да, если следовать вашей логике, то он и опаснее, нет?
Но дело в том, что и у Навального, и у Ильи Яшина, у замечательных совершенно наших прекрасных политиков, у них есть свой и фан-клуб, но есть и огромная армия людей, которые их никак не принимают. Их идеи не принимают, их стиль не принимают, не верят и так далее, и так далее. Ну и, в общем, довольно много врут про них. В любом случае, это люди, у которых есть идея строительства прекрасной России будущего, борьбы с коррупцией и так далее. А Евгений Ройзман, он человек, который сидит в приемной и решает проблемы. И решает проблемы простых людей. Конечно, он, безусловно, человек там либерального спектра. Но когда к нему приходят, он ни разу никого не спросил, ты за коммунистов или ты за кого, или ты за красных, или за белых. Он просто решает проблемы людей, попавших в тяжелую ситуацию. Он такой вот народный заступник, такой вот редкий на самом деле и очень тяжелый такой крест, который он нес без нытья и весело, и очень сильно. В конце концов, мы все помним мальчика, которому еще совсем недавно собирали какие-то бешеные деньги на операцию, ну, бешеные деньги на спасение. И ведь спасли, это казалось невозможным. Человек, который спасает детей, не спрашивая родителей, они за Путина или против? Это важная вещь.
Вот это важно, это правда важно. Да. Скажите, а значит ли, что вот эта протекция, которая есть, как мы выяснили, у Евгения Ройзмана, будет и дальше его защищать, да, вот дальше его как-то подальше от колонии, от лишения свободы держать, потому что Евгений Ройзман сегодня после судебного заседания заявил журналистам, что все-таки будет дальше продолжать вести свои стримы, соответственно, риски остаются, да, что на него могут вновь что-то завести, тем более мы знаем, на каких основаниях это сегодня происходит в России, что дальше-то?
Знаешь, всегда риски остаются, конечно. У Евгения Ройзмана эти риски возрастают, потому что в любом случае у него сейчас есть судимость еще плюс ко всему. И в любом случае ему, конечно, дали понять, что хотели бы, чтобы он уехал в любом случае. Он, конечно же, не уедет. И он из той же породы удивительных людей, удивительных, прекрасных, о которых действительно будут потом написаны тома, сняты фильмы, я в этом не сомневаюсь нисколько, И что они войдут в учебники истории все, все до одного. Та самая порода людей, которые скорее сядут, чем сдадутся. Вот он скорее сядет. И знаете, в свое время при мне Владимир Буковский говорил Борису Немцову: «Боря, тебе надо было по молодости отсидеть». А Ройзман это сделал. Он не боится тюрьмы. Как бы там тяжело ни было. Понимаете? Поэтому я убеждена, что он в опасности, я убеждена, что он не сдастся. И, знаете, все-таки мне бы хотелось бы, чтобы люди не переключали стримы, не пролистывали медиазону, потому что мы всегда, когда общаемся с коллегами, вот особенно с Сергеем Смирновым, с Таней Фельгенгауэр, мы все время с грустью говорим о том, что рейтинги любых программ, любых текстов о политзаключенных ниже, чем что бы то ни было. Люди устали от этого. Люди не хотят читать про очередного политзаключенного. Люди не хотят ничего знать там про... Они сегодня знают про Михаила Кригера, которого вчера посадили на 7 лет. Понимаете, уже и история Жени Беркович и Светланы Петричук, она ведь не первополосная. Все-таки заметьте, я это говорю не из ревности, не из сравнения одного с другим, но все равно дело 5-летней давности, 6-летней уже давности. Кстати говоря, примерно в эти дни, 6 лет назад, возбудили уголовное дело в отношении Кирилла Серебренникова. Это было 6 лет назад, в мае 2017 года. Это был тот же самый УЗКС ИБТ, второе управление ФСБ. И нас это дело держало много-много-много лет, не отпускало и гремело. А сейчас, посмотрите, все-таки уже это не так. И потому что каждый день новое дело. Потому что каждый день новое дело, и мы не успеваем читать, не успеваем вникать в суть дела, не успеваем послушать последнее слово Кригера, одним глазом посмотрели на Ройзмана, выглядит хорошо, да, видео есть, 260 тысяч дали, слава тебе, Господи, давайте уже скорее дальше, дальше, дальше. А дальше, дальше, дальше сажают других, других и других и других. Это все слишком, слишком много, слишком быстро. И я уверена сейчас, что пока вот я рассуждаю про короткую память с политзаключенными, уже интерес так сильно падает. А зря, потому что внуки наши будут учить, будут читать, я надеюсь, будут смотреть хорошие фильмы, играть в видеоигры с главным героем Навальным, Ройзманом. Это будет. Это будет.
Вы знаете, вспоминается хроника текущих событий, которые выпускали советские диссиденты. Я как-то недавно пересматривал, и там тоже список такой, значит, сплошной, что происходит в стране чуть ли не ежедневно. Сейчас мы видим то же самое. Вы знаете, тем временем многие политзаключенные, их соратники, продолжают напоминать о происходящем. Команда Алексея Навального, которая находится в заключении, объявила всемирную акцию в его поддержку и даже в России. Обещают юридическую помощь тем, кто выйдет в России, благодарят их, и даже обещают оплатить штрафы, ну, собственно, как это было и раньше. Насколько ответственно призывать к такому тех, кто живет сегодня внутри России?
Мне понравилось, как сказал об этом Евгений Чичваркин. Евгений Чичваркин, который в общем... Да и не в общем, да, он едва ли не член команды Навального. Он такой, он завзятый навальнист. Но сказал, что я не буду призывать, я не могу призывать. Я сам выйду, но людей, которые живут в России, я прошу это не постить, я прошу быть очень аккуратным, я прошу как-то найти другие формы поддержки, а не выход на улицы. Мне кажется, это разумно. Поскольку все-таки мы с вами понимаем, что революционной ситуации в России пока нет. И Да, мы можем совершенно спокойно выходить за любой за границей, и это нужно сделать обязательно. Нужно посмотреть хотя бы друг на друга, увидеть, насколько нас много или насколько нас мало, чтобы каким-то образом, да, держать голову в холоде, да, и не терять связи с реальностью. А люди, живущие в России, это другая жертва. Очень серьезная жертва, которая может быть особенно и незамечена. В России пока нет революционной ситуации, но она будет. Она будет обязательно. И тогда понадобится каждый человек, кто остался на свободе и кто в состоянии принять участие в чем-то очень большом и очень важном, очень серьезном. Но обидно же сидеть в тюрьме, когда вокруг бушуют страсти. Это... когда ты не можешь ничего сделать. Поэтому, мне кажется, главное для людей в России – это беречь себя. Обязательно будет. Потому что это все, вот это болото нынешнее, это безвременье, это подлое время, оно может продолжаться долго, но не всю нашу жизнь, я вас уверяю.
Так думали советские диссиденты.
Ибо они были правы. И они были правы, они очень многого дождались. И, знаете, я сейчас, пока с вами об этом говорила, я вспоминаю несколько скульптур. Такие были совершенно чудесные портреты главных советских диссидентов в Сахаровском центре, в их малом зале. И когда я много-много лет назад пришла первый раз в Сахаровский центр, увидела эти портреты, я помню, я так тихонечко, чтобы никто не видел, записывала их имена в записную книжку, тихонечко, точнее, не было мобильных телефонов никаких, чтобы потом прийти домой и прочитать, кто это. Я уже довольно давно там работала журналистом, но это времена были, то есть на самое начало 2000-х, конец 90-х. Но, тем не менее, я многих имен не знала. А куда сейчас прийти, чтобы увидеть эти лица, запомнить эти фамилии, куда прийти сейчас. Поэтому берегите себя.
Я, знаете, я скажу, куда прийти. Можно открыть прекрасную книгу Александра Архангельского. Это воспоминания советских диссидентов, они собраны. Там не все, далеко не все, но это важно прочитать, на мой взгляд.
Прекрасная книга Александра Подробенника. Я бы тоже бы обязательно бы к ней отослала.
В том числе,
да,
конечно.
Да, да. Есть очень много по этому поводу литературы. Ну и, собственно, когда мы сегодня говорим, например, о новых арестах в мемориале, в Пермском мемориале, все-таки вспомним, что, за что их арестовали. Они пытались вывести архив. Они пытались вывести именно вот эти бумаги, свидетельствующие в том числе и о подвиге обычных простых людей много-много лет назад. И теперь эти бумаги, их либо уничтожат, либо они останутся в архиве ФСБ, там на 100 лет опечатаны. Они опечатывают и забирают нашу память. Мемориальцы пытались их спасти.
Ольга, вы знаете, вот тут в чате спрашивают, я не хочу, чтобы вы отговаривали, я не призываю вас к этому, но все же посмотрим правде в глаза. Люди, которые, используем такое некрасивое слово, купились на вот это вот обещание поддержки, оплатить штрафы и, вероятно, выйдут в городах на этот протест в поддержку Алексея Навального. Насколько сегодня юридическая поддержка, оплата штрафов и так далее действительно могут спасти человека, которого задержат, вероятно, на этой акции протеста? Или все, что связано со словом «юридический» и словом «право», сегодня в России не может всерьез рассматриваться?
Ну, вы знаете, нет, я думаю, что, конечно, все, что связано со словом «право», не может рассматриваться всерьез, вне всякого сомнения. Но если речь идет о штрафах, то, конечно, штрафы по-прежнему собираются, и здесь нет никаких сомнений, что это-то проще всего. Это проще всего заплатить штраф. Но вы видите, что штраф – это чудо, и штраф – это, как сказал сегодня Ройзман, фактически оправдание. Речь же может идти о годах жизни, которые никто не вернет. Вот в чем дело.
Помимо того, что сегодня в Перми происходит, накануне прошли тоже массовые обыски. Вот один из ярких, да, людей, которых обыскали, это Михаил Лобанов, доцент МГУ. И мы видели это видео, где врываются в его квартиру, дверь выбивают просто очень жестоко, на которой эта буква Z давно еще была нарисована. Потом его отпускают в качестве свидетеля по уголовному делу о, значит, депутате Госдумы Ильи Пономареве. Скажите, зачем тогда этот показной демонстративный обыск? Для чего?
Ну, во-первых, показной. Надо показать, ну, чтобы не забывали, как это бывает. И я обратила внимание, что Михаил и его жена, они были вдвоем в квартире, и они собирались открыть дверь, но явно силовики применили какую-то фигню, да, и они не смогли изнутри открыть дверь, и сказали, что мы стараемся открыть вам дверь, нас в квартире двое, мы не сопротивляемся, мы пытаемся вас пустить. И вот дальше начинается это выбивание. Конечно, это все показно, естественно. Я думаю, что Михаила, пришла очередь Михаила, и его выдавливают из страны. Его тоже выдавливают из страны. Все-таки давайте не будем забывать, что понятно, что никаких выборов больше нет, но ведь Михаил реально победил в своем округе. Он реально победил в своем округе. И кого? Пропагандиста Евгения Попова, который муж Скобеевой. И да, это популярный политик, да, это молодой перспективный политик. Ну, мне довольно трудно хвалить коммунистов в принципе, но давайте будем ругаться в парламенте, да, а не вот тогда, когда вышибают дверь для обысков. Он хороший парень и очень перспективный политик, поэтому он не может быть в России, просто так ходить по улицам. Он должен по логике силовиков, а другой логики сейчас никакой нет. Я думаю, что сейчас даже Кириенко не располагает собственной логикой, а делает поправку на логику, которая ему не подчиняется, логика силовиков. И по этой логике человек должен либо сидеть в тюрьме, либо уезжать за границу.
Логика силовиков, то есть Владимир Путин не контролирует ситуацию? Или вы включаете его в это понятие?
Вы знаете, я не понимаю, чем занят Владимир Путин в последнее время, поскольку ну, фактически не видно и не слышно. Ну да, там где-то там что-то какие-то совещания, там туда-сюда, но что-то нет никакой реакции. Где? Где грозный отец нации? Что такое? Его там и крышу подожгли в Кремле, и какие потери были в Брянской области, 2 вертолета, 2 самолета, и бог знает, что происходит, и никак Бахмут никто не возьмет, и Пригожин много себе что позволяет. Алло, гараж, какая реакция? Такое ощущение, что ему все надоело. Что он хотя бы...
Ну как же, он сохраняет спокойствие, чтобы не вызывать панику. Все нормально, он подает вот со своим поведением, да, говорит о том, что все хорошо.
Это означает, что все хорошо, что и Пригожин говорит, в том числе и про него. А Пригожин действительно наговорил уже, ну, слушайте, если мы с вами и всем живым гвоздем, да плюс особым мнением, да еще и добавим курник возглавляемый, мы будем говорить, не знаю, там, 48 часов, мы с вами не наговорим столько статей, сколько наговаривает Пригожин за 5 минут.
А что это с Пригожиным происходит, как вы думаете? Вот он сегодня, кстати, его пресс-служба опубликовала аудиосообщение, где он говорит, да не боюсь я ничего, что со мной произойдет. У меня нет, говорит, политических амбиций. Я делаю, что делаю, будь что будет.
Слушайте, ну, кажется, с Пригожиным, естественно, от него подписано. Я сегодня ночью между зеркалом потянулся с телефона. Господи, боже мой, 2 саундтрека, новых саундтрека Пригожина. По поводу Бахмута. Я не успеваю за его саундтреками, в принципе. Я думаю, речь идет о том, что его грохнут, либо случится что-то другое, и закончится тем, что его грохнут. Поскольку, ну смотрите, уже в Киргизии получил 10 лет человек, который вернулся из Вагнера, где он воевал, и получил тот срок за наемничество. По Госдуме ходит свой генерал Соболев и говорит, что давайте давать всем 15 лет, кто был наемником ЧВК «Вагнер». Алло, гараж, 50 тысяч человек. Ну, кто там остался жив, не знаю, но они вроде как сейчас все герои России, герои так называемой специальной военной операции, а ты хочешь их на 15 лет сажать, и тоже ходишь по Думе, и ничего. И не развернулась земля, и за тобой не прибежали 3 полка ОМОНовцев. То же самое с Пригожиным. Какая у нас свобода слова, слушайте, в России расцветает невероятная. А вы говорите. Но просто я думаю, что само по себе оформление этой крайне правой, такой национальной, радикальной оппозиции в лице Стрелкова-Гиркина, Пригожина, Прилепина, Дугина. Это большой сюрприз для администрации. И она также выжидает. Это очень похоже, знаете, на наш 11-12 год, когда мне вдруг все там вышли, опа, оппозиция, вот Навальный, вот Немцов, а вот даже Кудрин, вот Собчак, вот Касьянов, вот кто, и Удальцов здесь же, вот же она, оппозиция, посмотрите как. И они все-таки с полгода думали, что с этим делать совсем. И сейчас у меня такое ощущение, что они вызвали случайно джина из лампы, а этот джин такой оказался не очень сказочный, а такой... Ну,
своеобразный.
Если сказочный, то другое слово. Сказочный такой джин. И, то есть, загнать его в лампу уже не получается, а джина несет. Джина несет, он там кстати, довольно долго просидел, ему как-то хочется войны, крови, медалей, флагов, побед, что-нибудь такое. И куда, и что. И там же есть еще, кроме Дугина, явно к этому флангу принадлежат, там, например, Николай Патрушев. Хотя он там всегда был, но он как-то все-таки ближе к этому флангу. И Дмитрий Медведев, сорвавшийся с цепи, ну, сорвавшийся с цепочки, вот как-то так, на цепи как-то он не очень, с цепочки. Вот это все туда. И я понимаю, что сейчас чешут репу очень сильно в АПшечке, что с этим делать совсем, тем более, что, опять же, АПшечка и Кириенко все-таки уже, в отличие от 2011-2012 года, уже сдерживаются тем, что они же взрастили еще и мощное УЗКС, СБТ, все то же самое, которое может прийти к Пригожину, а может прийти к Кириенко. А что?
Угу. Ну, это что, это получается раскол элит?
Ну, были бы элиты, был бы раскол. А так-то, конечно, не то чтобы раскол элит. Раскол элит это нормально. Только в нормальных обществах есть не раскол элит, а конкуренция элит. И это могло бы быть конкуренция, если бы это была бы конкуренция за идеи, за количество налогов, за направление развития, и так далее, и так далее. Что нам надо, куда налоги пускать? В тяжелую промышленность или в легкую промышленность, или в сельское хозяйство? А Илон Маск пусть летает в космос. Это конкуренция элит. А здесь не конкуренция элит. Здесь умри ты сегодня, я умру завтра. Все же понятно, что речь не идет о развитии. Речь не идет о... расколе я в одном лагере, ты в другом. То есть это само по себе, но наши границы раскола команда, с которой я выживаю, с командой, с которой я постараюсь смыться, ну куда, да, ну куда, не представляю себе куда, в Вануату, ну я не знаю, или что сделать. Или буду вот с этой командой я буду отстреливаться, вот этот вариант Пригожина. Вот с командой Прилепина, Пригожина и Дугина там я буду отстреливаться. Это один вариант. Там с командой там, Кириенко я попытаюсь уехать в Вануату. Вот какой-то такой вот. Как это? Каждый выбирает по себе, по-прежнему. Женщина, религия, дорога.
Это правда. Что касается, кстати, депутата Соболева, о котором вы уже сказали, на днях в сети распространился ролик, на котором несколько человек, они представляются военными, но, собственно, в форме военной, с оружием стоят, говорят, мы придем на Красную площадь, и вот таких депутатов, как ты, Соболев, мы с тобой кое-что сделаем. Это что, реальная угроза какого-то военного переворота? Стоит воспринимать ее так?
Вот я же говорю, 48 часов призовем все наши силы, будем говорить, такого мы не наговорим. А этим можно. Но это, конечно, результат работы фабрики троллей, безусловно. Это уже пригожинские ответы. И здесь, ну, давайте признаем, Пригожин прекрасный пиарщик. Все-таки за год он себе сколотил огромное, как бы он там ни прибеднялся, политическое состояние. Оно политическое.
За кем пойдет народ, как вы думаете?
Сейчас за Пригожиным.
За Пригожин?
Сейчас за Пригожиным. Он понятный.
И что, даже Путин в стране останется?
Ну, если он будет так сохранять спокойствие, то останется. А Пригожин понятный. Пригожин понятный миллионам маргиналов. Он свой, он против коррупции, он против Шойгу, потому что у него кабинет из красного дерева. Он еще против кого-то там, потому что где-то там сынок, ну, это, видимо, Лапина имеет в виду, Пригожин. Он, конечно, полностью захватил эту нишу Жириновского периода начала 2000-х, когда по всем городам России висели баннеры «Жириновский, я за бедных, я за русских». Вот эту вот полностью нишу его. И надо сказать, что с этим слоганом Жириновский тогда одержал оглушительные победы, которым, видимо, сам был не рад. Но, тем не менее, вот эта ниша-то, она пустовала, и она сейчас занята Пригожиным, и плюс ко всему, это, конечно, еще и даже по сравнению с Жириновским, который все-таки был, как ни крути, вполне себе профессиональным клоуном, но даже по сравнению с Жириновским, это уже даже пародия на клоунаду. Это довольно трудно сделать, Пригожину это удалось. При всем при том, что он воспринимается как сильный, как яркий, как честный. Да, с пиаром все отлично. С пиаром у него действительно все отлично. Лучше, чем со школьными завтраками.
Ну вот, кстати, даже если сравнивать с Министерством обороны, которое не сообщало уже с сентября, кажется, о потерях официально, Пригожин снимает на фоне убитых солдат видеообращение к тому же Шойгу и совсем нелестное, так скажем. Скажите, почему Минобороны-то молчит? Ну, они же наверняка должны понимать, что упускают что-то. Посмотрите, тут бойцы записывают видеообращение, что они перейдут в Вагнер, и они хотят перейти в Вагнер из Минобороны. Потому что Вагнер им понятнее.
Ну, весь мир пиара, люди у него актеры. Ну, мы знаем с вами, как разговаривает Шойгу, как у них прекрасно всех с пиаром Министерства обороны. Это не самая их сильная сторона. Ну и плюс ко всему, Пригожин же тоже понимает, что он делает. Вот он показывает город трупов убитых наемников. Ну кто это? Это заключенные. Да, он говорит, вот эти вот парни полегли за то, чтобы... То есть когда ты на это смотришь и думаешь, вот эти парни, да, вот полегли, вот он говорит, ну да, да, это, конечно, ужас. Вот наши русские вот погибли от того, что Шойгу... Кстати говоря, Шойгу не русский. Ой. И вот они полегли... А на самом деле, кто перед нами? Перед нами убитые зэки. А зэков, с другой стороны, никому не жалко никогда. Никогда никому не жалко зэков. Поэтому тут такое, с одной стороны, вот наши ребятки лежат, а с другой стороны, да, это наши ребятки, наши заключенные. То есть сердце, конечно, может там заплакать, но не сильно. То есть такой вот пиар прям вот нормально. Он же не показывает трупы мобилизантов. Хотя мог бы, кстати. У него и такие есть. А Шойгу молчит. Что, Коношенков будет отвечать? Ну, он же стеклянный, оловянный, деревянный. Нет, не будет отвечать.
О заключенных. Продолжается ли их вербовка? Что происходит в колониях?
Вот мы говорили о том, что у Путина все спокойно. Вот так и в колониях. После, конечно, ярчайших визитов Пригожина с 1 февраля там его нет, его оттуда, там вход ему закрыт. И происходит скучнейшее совершенно... Слушайте, я не знаю слова. Я не знаю этого слова с 1 февраля. Я не знаю ни глагола, ни существительного, не знаю, что сказать, что происходит. Мобилизация происходит, происходит заключение контрактов, происходит, я не знаю, что. Не понимаю, что мне надо вставить сюда. Да, заключенных забирает Министерство обороны. Буду говорить, нейтральный глагол забирает. Министерство обороны подписывает с заключенными контракты. Идут все до одного добровольно. И когда случаи бывают, родственники к нам обращаются, Обычно, когда предлагаешь максимум усилий, добираешься до человека, говорит, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, я вот прям с песней. Скорее обращаются, ой, меня не берут. Люди добрые, помогите, хочу на войну. Вот, к сожалению, такое. Апрель был абсолютно ударным месяцем. Забрали прям сразу 10 тысяч. Собственно, британская разведка эту цифру подтверждает, хотя я подозреваю, что она у меня списывает. А в мае это все притормозилось, но притормозилось по двум причинам. Ну, во-первых, 2 месяца в году, январь и май, когда никто не работает, а почему должны работать Министерство обороны и контрактники, собственно, с какой стати-то? Они-то что, не люди, что ли? Да, тоже 2 недели падают.
Обед по расписанию.
Да, с одной стороны. А с другой стороны, пока Министерство обороны не справляется со своими собственными рекордами. Они набрали много людей, но они, во-первых, не умеют ими командовать. Но это заключенные. Но мы видели все с вами видео там с пленными заключенными. Ну, ребят, ну как вы себе представляете командовать? Когда их таких стоит, у тебя 50 человек. Вот таких, каких мы видим. Там 3, 4, 5 ходок, и там все особо тяжкие. Ну и как ты покомандуешь? Когда ты лейтенант после института, после училища. Это во-первых. Во-вторых, собственно, такого фронта нет, куда их девать. Вот нет такого фронта, у нас все в Бахмуте. Что-то я ничего не слышу, ничего очень давно о других фронтах. И их уже начали потихонечку спихивать в разные ЧВК. И в ЧВК «Вагнер» в том числе, и в ЧВК «Патриот» Шойгу, и в батальон «Урал», который под недоразумение называется батальоном, хотя это частная военная компания Алтушкина, такая вот по сути своей олигарха Алтушкина, и спихивают в батальон «Шторм», он такой отдельный при Министерстве обороны как раз с заключенными, их везде распихивают. И, судя по всему, пока столько не надо. Видимо, пока нет контрнаступления, пока нет ничего. И пока есть только Пригожин, который там, извините, мне просто после того, как я прочитала про пулю вибратора в исполнении Марго Симонян, которую ей сегодня прислали в посылке, мне хочется все время сказать, что стоит в поле только вот одинокий вибрирующий Пригожин, очень похожий на пулю вибратор, да.
Да, вот вы сказали очень важную вещь, что все идут добровольно.
Добровольно.
Ради того, чтобы потом выйти на свободу, да? Это, наверное, главная причина.
Ну, вы знаете, причины две главных. Что, во-первых, уйти из тюрьмы. Вообще, как
любыми можно... путями.
Любыми путями покинуть тюрьму. Ну, и во-вторых, чтобы попытаться начать новую жизнь. Но есть, наверное, третий, самый серьезный аргумент, самый серьезный. Это нужность. Я уже несколько раз говорила, что заключенные никому не нужны, никого не интересуют. Они чаще всего люди асоциальные. У нас же никогда не было никакой реабилитации. Реабилитации, социализации, ничего этого не было. И у нас, конечно, огромный процент рецидива. Те, кто сел в тюрьму первый раз, скорее всего, пойдет туда второй, третий, пятый и так далее. Потому что судимость – это стигма. Скорее всего, очень мало кому удается вырваться, а если у тебя есть такая стигма, то у тебя там не будет работы нормальной, ты, скорее всего, будешь под надзором, ты не можешь переехать, ты не самый завидный жених на районе, несмотря на всех этих ждуль и так далее, и так далее. Ну и вообще нужно быть каким-то ангелом с крыльями, а они не ангелы, чтобы все это выдержать и доказать своим поведением, с чего должно поведение твое измениться, если ты 5, 10, 20 лет прожил в ситуации человек-человеку-волк. Если тебя унижали все это время, тебя насиловали, или ты насиловал, и стучали, или стучал, и вот ты вернулся, из чего ты вдруг ангел? Нет. Поэтому они идут на войну в надежде быть кому-то нужным. И я вот много разговариваю, особенно по ночам, с заключенными, которые говорят, ну что, вот мы вот освободимся. Работы нет и не будет, семьи нет и не будет, дома нет и не будет, ничего не будет. Но герыч найдут всегда. Да? Сопьются, сколятся в течение года, либо вернутся в тюрьму. И вот так до конца, без конца. Мне парень один раз сказал из Ярославля, говорит, А там я механик бронемашины. И они мне звонят, парни, говорят, ты нужен. Я кому-то нужен. Но это тоже социальная политика, последствия социальной политики, что мы всегда говорили, экономическая политика, финансовая политика, правовая политика. А социальная политика – это не про детские сады и про дома престарелых. Это еще и про то, что люди должны быть как-то прикаянны. Да, я понимаю, что мне неотделяемая приставка есть неприкаянная, но как-то они должны быть еще кому-то интересны и нужны. Сам по себе человек может и не выжить.
В марте, кстати, Пригожин говорил, что с поля боевых действий в Россию вернулись 5 тысяч, как минимум, заключенных. И вот, знаете, уже о большом количестве случаев, когда они совершают преступления по возврату уже домой, известно. Вот, например, один из последних в Северной Осетии разгорелся скандал из-за возвращения с фронта осужденного за жестокое убийство. Речь идет о Вадиме Техове, который, как сообщают СМИ, записался в батальон «Штурм» как раз при Минобороны, уехал воевать в Украину. И, собственно, что известно вам? Вот они возвращаются, и, кстати, суды к ним снисходительно относятся. Ведь они, когда они попадают на скамью подсудимых, в приговоре отмечается, что вот он воевал в Украине, поэтому приговор не столь жесткий.
Если он вообще есть. Я пока еще не знаю ни одного приговора людям, снова вернувшимся, поскольку как только прокурор будет предъявлять обвинение, он попадает под статью о дискредитации добровольцев. У нас поправочки вышли до 15 лет прокурору. У нас есть одна мамаша, она сразу же, как только эти поправки были приняты, говорит, у меня сын вернулся с войны, его взяли с крупной партии наркотиков, подкинули с целью дискредитации. Российской армии подкинули наркотики. Иди, прокурор, предъяви обвинение. Иди, попробуй. Ну и есть еще один момент. Вот, наверное, самый первый известный случай заключенного Росомахина, который вернулся в деревню в Кировской области, неделю буянил, и местные власти и полиция говорили, потерпите, потерпите, он скоро уедет, а потом в конце концов убил пожилую женщину. А ведь он кто? Он кто, собственно, так же, как и этот парень из Северной Осетии, он кто? Он человек, помилованный президентом. Это человек, помилованный Путиным. То есть Путин посмотрел, видимо, на него, на его дело, а то, как воевал, и сказал, да, чувствую я, надо мне давать свое президентское помилование. И справился человек, совершенно справился. И вот он помилованный, пусть идет и начинает новую жизнь. И вот он начал новую жизнь. Это что получается? Бабушку убили за Путина, а Росомахин помилованный президентом. А как мы это узнаем? А указ секретный. Указ о помиловании секретный. И есть там Росомахин или нет? Есть там этот козел из Осетии или нет? Мы не знаем. Мы не знаем. А кто ж виноват, что он на свободе? Два человека виноваты, Пригожин, да начальник лагеря, который его выпустил. Вот они, хватайте их. Вот они, хватайте. А что, Путин, что ли, виноват? Да вы чего? Что у нас там за статья по насчет дискредитации там символов власти президента и так далее, и так далее. Вот. Получите свою пятерочку.
Что нас ждет, нашу страну? Мы видим, что уровень преступности повышается. До чего докатимся?
Слушайте, да мы много до чего докатимся. Мы много до чего докатимся, пока людей сажают за слова, за посты. Или вот как недавно посадили жителя Поволжья. Мне эта история совершенно тронула, очень тронула учителя, психолога по фамилии Арбузенко, который плеснул краской на букву «З». Молодой хороший парень и педагог. Да, говорят, в школе педагогов нет мужчин. Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Вы сажайте больше. И вот ему дали там 6,5, что ли, лет. И, ребят, у нас, например, за убийство столько дают. А 25 лет Карамурзе. Педофилам столько не дают. Дают там 14-15 лет. И то, что происходит сейчас, то есть ты можешь делать все, что угодно, вообще все, что угодно, но только не быть в либеральной оппозиции. А если уж хочешь быть в оппозиции, да, иди вон туда, к крайне правому спектру. И все это можешь жечь, резать, насиловать, убивать, грабить. Всегда можешь записаться в отряд добровольцев. И, пожалуйста, они же уходят не только из тюрьмы, они же уходят со скамьи подсудимых. И действительно, попадая в тюрьму, люди сразу пишут заявление. Хочу, вот, хочу участвовать в специальной военной операции. А хочешь, тогда иди. Тогда, да, нет, ну тогда, да, тогда, конечно. Тогда, конечно. Какой суд? Да, ну о чем?
А ограничений никаких нет? Уже совершенно любых заключенных отправляют туда?
Нет, ограничения есть. Эти ограничения, они как раз касаются вербующихся в Министерство обороны. У Вагнера не было ничего. Ну, там вообще никакого закона не было. Поправка была принята в закон о мобилизации в ряды вооруженных сил России в конце октября, вступила в силу 4 ноября, и там написано, там есть перечень статей, которые не подходят никак. Но это статьи, связанные все с половой неприкосновенностью. Ну, и даже, в общем, понятно, почему, что это всегда низшая тюремная каста. И, в общем, я бы сказала бы, и политические. Потому что там есть весь экстремизм, весь терроризм, а терроризм мы понимаем, да, 205-я, она у нас резиновая, оправдание терроризма и все такое, это все политические вещи. Там из экзотического есть только угон воздушного судна. Попытка захвата власти, еще 318 сопротивление представителям власти. Вот это вот все, за что судят политических, оно вот все там присутствует. В армию нас не возьмут.
Даже не знаю, как на это реагировать, честное слово. Вы знаете, здесь еще новость поступает, что рабочие мигранты из Центральной Азии стали новой целью вербовщиков. По данным британской военной разведки, иностранцев пытаются убедить заключить контракт и отправиться на войну. И такие случаи не единичны, то есть, видимо, это массово. И даже к ним выработали якобы индивидуальный подход. Вам что-нибудь известно об этом?
Ну да, мы с вами говорили как раз о том, что парень вернулся в Киргизию, получил объяснение за наемничество.
Но это вот один случай. Это массово, действительно массово?
Массово. Это массово. Пригожин брал всех. И меня совершенно поражало всегда. Мы первое время обращались и в посольство Узбекистана, и в посольство Кыргызстана, и в Киргизии, и в посольство того, сего, 5-го, 25-го. Никакой реакции. Вообще никакой. Никакой. Забирали людей с самыми разными паспортами. Они шли. Я знаю про один страшный случай. Это были заключенные из колонии К-18, поселок Суровикино, Волгоградской области. Это где-то было в ноябре. Забрали сразу большой этап ЧВК «Вагнер». И забрали всех подряд. И когда они приехали на передовую уже, кто-то из командиров вывел двоих заключенных, ну, явно бывших гастарбайтеров, и их перед строем расстреляли. Сразу же, вообще без всего. Я, к сожалению, никак не
могу... За что? Что значит расстреляли? За что?
Потому что у всех, конечно, кликухи, а тем более вот такое отношение там к иностранцам тоже понятное. Они незадолго до этого, двое также вот гастарбайтеров, доведенные до отчаяния, помните, атаковали в Белгородской области на полигоне мобилизованных, расстреляли там полтора десятка человек. И это сразу было око за око. Ну, средневековые такие обычаи. То есть там два человека расстреляли мобилизантов, и там через несколько дней или на следующий день, когда пришла группа, увидели двоих, и давайте, вот теперь вас. Чтобы было страшно. Око за око, зуб за зуб.
Я тут совсем недавно получил от подписчика телеграм-канала фотографию из города Уфа, это Башкортостан, я и в Москве такое лично сам видел, стоят палатки в торговых центрах с надписью «Пришло твое время, брат», набирают обычных людей, видимо. Вот как раньше сим-карты продавали за этими стойками, так сейчас и призывают заключить контракт с кем-то, ну, видимо, с Минобороны, я не знаю. Это что, это все так плохо с набором людей, зачем к таким инструментам обращаться?
Ну, а На самом-то деле, у людей в небольших городах, в Уфа большой город, поэтому я думаю, что в Уфе, там, в Казани это все совершенно бессмысленно, а в Питере и Москве таких палаток и быть не может. Я думаю, что столичных жителей на сладкое приберегут. А людям деваться некуда. Это же и безработица, и на них, вот именно на них, такие операции, не жалко денег. Жалко денег на больницы, на детские сады, там, на образование. Уж тем более на пенсионеров жалко денег, на престарелых дома, там, я не знаю, на уход. А на это денег не жалко. Я тут почитала недавно репортаж из Новосибирска, коллег из Сибириалии. Они просто день провели в центре, в торговом центре, где очень небольшая комнатка была дана представителям Вагнера, они раздавали деньги. Вот 5 миллионов похоронных погибших. Очень рекомендую. У меня тоже в Телеграме все перепостило. Душераздирающий репортаж. Но люди действительно выносят мешки денег. Это не только 5 миллионов. Там еще и зарплата там, за сколько-то месяцев службы, а это по 200 тысяч за каждый месяц. И люди реально выходят растерянные с огромными мешками денег. Ну, не жалко, да, люди, новая нефть, не жалко на это денег, на это не жалко. И, конечно, когда другие люди это видят, они идут. Потому что тут своя жизнь, опять же, никому не нужна. Ты не можешь не устроиться на нормальную работу, ты не можешь решить квартирный вопрос, ты не можешь это, не можешь то, то ты можешь пойти на войну. А если что, да, ты заработаешь, а если что, если вдруг... то хотя бы, не знаю, там, мамка квартиру купит.
Вот, кстати, о Новосибирске. У нас остается всего 3 минуты. Я надеюсь, мы успеем. В Новосибирске уже четвертый ученый на днях был задержан и арестован, точнее, уже арестован по делу о госизмене. Это Сибирское отделение Российской академии наук. Речь идет о Валерии Звегинцеве. Что происходит?
А происходит то же самое, что и происходило. Ученые не кончаются. Понимаете, когда давным-давно, уж лет, наверное, 20 назад, арестовали физика Данилова, я помню, из Красноярска, его сажали несколько раз, его суд присяжных оправдывал, и все равно его сажали. В итоге он отмотал свою десятку. И, конечно, легко отделался. Но ведь таких, как он, отдел Сутягина, историка Сутягина, тоже ученого. Но времена, как сказали биовегетарианские, ведь они вышли, а план-то сделал кто-то по ним, по ученым-госизменникам. Понимаете, если взяли одного ученого, значит, через год возьмут еще одного ученого. У нас план по палкам, по госизмене. Знаете, меня тут недавно спросил один такой портал, который на определенных проблемах специализируется, то есть от чего стали закрывать бизнес по статьям за гей-пропаганду. Ну, потому что эта статья должна работать. Если в каком-то области или крае нет никого посаженного по делу о гей-пропаганде, ну, возьмут какой-нибудь бизнес, который, я не знаю, который печатает, я не знаю, там, книжки с радугой или уже что-нибудь подобное, да, или какие-нибудь там крамольные рисунки Бэнкси, да, воспроизводят, хотя они совсем недавно были некрамольными, были выставки в Манеже и так далее. Ну, с двумя, например, целующимися полицейскими, да, известная вещь. Почему нет-то? Потому что могут.
Ну, потом же им эти ученые понадобятся, это не географы, не филологи там сидят, это математики, это физики. Нужна эта сфера.
Если бы понадобились, к нему, конечно, по-другому относились. Нет, я думаю, что сейчас ученые никому не нужны. Нужны пиарщики и пушечное мясо. Больше, я думаю, ничего не нужно никому.
Спасибо большое, Ольга Романова, правозащитник, директор и основатель фонда «Русь сидящая», была в гостях «Особого мнения». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Спасибо.
Всего доброго.
После нас в эфире Сергей Бунтман в передаче «Слух и эхо», поэтому не переключайтесь. До свидания.